36-е занятие. И мы двигаемся дальше в Геморе. Новое утверждение. Гемора говорит: Омар раби Лазар, раби Лазар, афилу бешвил цадик эхат ойлам нивра. Даже из-за одного праведника создан мир. Значит, мы сейчас будем изучать другую гемору, Санхедрин. Там есть схожее утверждение, которое нас подведет к тому, что сказал уже вот раби Лазар. Значит, Гемора говорит следующее. Пишет о величии Всевышнего и говорит. В частности, оно проявляется в следующем. Когда человек чеканит монеты, он по печати одной их печатает. И домим зелозе. Одна похожа на другую. Мелах Махлех Мелахим Хакудыш Боруху. Всевышний. Чеканка кол Адам каждого человека по печати Адам Гришон, первого человека. Вень эхот михэм доймал нагавэра. И никакой из них не похож на другого. Следовательно, поэтому каждый человек обязан говорить «Бешвили и неврагавэлу». «Ради меня создан мир». Это в нашей геморе говорит цадик, ради цадик, цадик создан мир. А вот здесь говорится про любого человека. Сейчас мы начнем изучать эту гемору. Ступень за ступенью. Она довольно странная, если вчитаться. В чем основная мысль? Что когда Всевышний творит, он создал первого человека, и потом все под стать этому первому, но с другой стороны все разные. Это его величие. А человек не так. Он, у него есть какая-то печать, чеканка, вот эта чеканка штампует, и все, что получается, одинаково абсолютно. Это разница. Ну, о чем здесь, собственно, речь идет, кто штампует. Всевышний создал Адам Хришон, первого человека. По своему замыслу. У человека есть два уха, два глаза, нос, две руки, две ноги, все, что положено. И последователь тоже. Также потом все эти атрибуты есть. С другой стороны, все разные. Например, братья-близнецы, а они разные. Так вот, а у человека как? А у человека не так. А как понимать про человека, что у человека не так? У человека все как бы на одно лицо. Разве так? Ну, смотрите, возьмем какую-то идею. Например, левые. И вот это целый лагерь, и все они левые. Там много людей, все они левые. Правые – то же самое. Все правые. Политик – он врет, все политики врут. Все. Никакого различия. Они все врут. Вот так человек рассуждает. Есть какая-то идея, и под эту идею загоняется группа, и там же никаких различий нет. А Кодыш Борух не так. Была идея создать человека, два уха, там, значит, две руки, две ноги и прочее. Вот это идея. Но воплощение идеи совершенно разное, там люди. И точно так же он контактирует не вообще с человеком, а с каждым человеком. Персонально. Это разница. Значит, теперь давайте дальше вдуматься. Гемора не такая уж простая, как может показаться. Значит, Всевышний, ну, он создал Адам, тут нет сомнений. Так в Торе написано. Дело давнее, но вот так написано. Но дальше человек появляется. Причем тут Всевышний? Гемора говорит, Гемора Кедошин, что три партнера при создании человека – Аф, Эйм и Акодыш Борух. Акодыш Борух сделал нашаму, душу. Тут папа и мама ни при чем. Но дальше, дальше же не он. Тело, нефа животное, во многом от родителей, или частично от родителей. Там, одежда души частично получается, там прибавляется что-то от родителей. А тут наша гемора говорит, о, Всевышний всех производит. Это не так. Значит, как понимать вот это, что Всевышний сделал Адам и всех остальных по его модели? Значит, очевидно, надо смотреть это так. Вот человек появляется. Это целый процесс. И вот у этого процесса есть целый ряд известных ступеней, чтобы он таки вышел в свет уже. Этот процесс, он не зависит от родителей. Так запрограммировано в природе, вот по творению. Внутри мамы этот убор начинает расти, там, питание, вся, все что угодно. Они родители сделали. Вот. А кто сделал? Кто сделал этот процесс, программу появления человека на свет? Всевышний. Когда? А изначально. А дальше эта программа работает. И вот его гадость, его такая высота в том, что он эту программу сделал так, что с одной стороны она одна, каждый человек появляется по этой программе, а с другой стороны, результаты все разные. У человека не так. Если у него есть какая-то программа, он что-то сделал, если по этой программе, это будет то же самое, когда он получит. Он может и по другой программе сделать что-то другое. Это да. Это же другая программа будет. То есть одной программе получится только одно. Это разница. Так. Теперь странно, почему Гемора выбрала такой язык. Не сделал, а чеканит, печатает, печать поставил. Это неестественный язык для производства человека. Сделал и все. Значит, вот надо понять, почему Гемора выбрала именно этот язык. Что она хочет до нас донести этим? Это концепция печатания, создания по образцу, она на самом деле прослеживается в Хумаш в самом начале. «Наасе одам бецалмейн кенусейн». «Сделаем человека по образу и подобию нашему». Всевышний, самого первого человека, Адам, сделан уже как след самого себя, печать самого себя. Вот там сказано «бецалмейн кенусейн», то есть «целым» и «демус». «Целым» – это как бы образ, «демус» – это подобие, образу и подобие. Но есть разница. Раз-два разных слова – два разных типа схожести. Одна схожесть вишни обозначается словом «целым», другая – словом «демус». Ну, что стоит за... Что, в чем тут разница? Мы говорили про целом. Целом – это гематрия 160, это гематрия слова «эйц» – «дерево». Человек сравним с деревом, что в это значит, входит, мы про это говорили на занятиях. Демус. Вот про демус мы пока не говорили. Гематрия демус, подобие 450. 45 – это Адам. Демус явно указывает на человека. Дерево как-то на человека еще надо объяснять, как оно указывает. А демус по гематрии просто вот он, прямо тебе здесь, 45. Вот в чем смысл этого демус? Что это такое? В чем, собственно, здесь стоит подобие? Посмотрим наверх. Чтобы понять что-то, что происходит, надо смотреть наверх. Ну, мы заглянем высоко в сочетание Творца. У него есть вот, как он начал себя проявлять, как проявлял ступень за ступенью, ступень за ступенью. И получилась уже последняя ступень. После него возникло, после этой последней ступени возникло творение. Что это последняя ступень? В чем ее специфика, в отличие от всех остальных? Принципиальная разница. Значит, были разные-разные проявления Всевышнего. И все они нашли место вот в этом, на этой последней ступени, в этой последней области. Она принимает все. Есть дающие и принимающие. Вот она принимающая. И там каждая сила, которая была у Всевышнего, каждое его проявление, каждое его действие, нашли свое место вот на этом последнем уровне. В этом смысле этот последний уровень похож на все, что было до него, что он в себя включает все это. Что бы там ни было до него, на нем существует. Значит, он похож в каждом своем проявлении, похож на какое-то проявление Творца там наверху. Это демус, подобие. Он подобен всему, что было до него. Это относится к последнему уровню. Вот он носит гематрию 450 человек, Адам, Адам. Дальше. Вот этот последний уровень, он обладает таким свойством, что его можно назвать еще и печать. Поставить печать. Почему? Ну, на человеческом уровне, скажем, царь пишет декрет, указывает, что надо делать, свод законов. Вот он, у него одна мысль переносит на лист бумаги, другая мысль, другой закон на лист бумаги, он составил целый лист. Все составлено, все, конец. Ставится печать и дальше действуй, выполняй. Это, смысл этой печати в том, что ничего не появилось. Ну что значит? Значит, символ того, что вот то, что сейчас возникло на этом листе бумаги, есть собрание всего, что было до этого, и конец. Больше ничего не прибавить, не убавить. Дальше выполняю. Вот так сотворение. Вот это последний уровень. Туда Хакодеш Борух записывал каждое свое действие, как бы. Все получилось. И дальше уже можно выполнять, сотворить мир, мироздание. Печать поставлена. Вот к этому последнему уровню можно отнести и с одной стороны слово «демус», и с другой стороны, хосом, печать. Поэтому, когда Гемора наша выбирает вот этот язык штамповать, печать ставить, как бы, чеканка, человека, вот она нас и отводит именно к этой сути вот этой программы специальной. Не просто программа в мироздании, а множество программ. Но есть специальная программа, которую можно назвать дмус, которую можно назвать печать. На этом листе бумаги много написано. Одна строчка, другая, там много слов. Но есть лист в целом, и к нему относится печать, ко всему. Вот так и человек. Это специальная программа, которая отвечает понятию печати, понятию дымус, подобию. Вот это смысл того, что Гемора берет не просто вот сделал человека по Адам Харишон. Именно это слово выбираешь, чтобы показать, какая в человеке есть специальная программа. Он адекватен Всевышнему в каком-то смысле. На его последнем уровне. На 3450. Это вот язык Гемора. Теперь посмотрим на это слово «демус» с точки зрения написания этого слова. Там очень странная вещь. Там есть три буквы. Мем, Ваф и Таф. Мовос. Смерть. Ну, к нижнему человеку смерть, конечно, относится. И то не сначала. Только в потенциале. А вот к тому, который на этом нижнем уровне Творца, какая там смерть. А слова, а буквы содержат эту концепцию. Надо понять, при чем тут смерть. Другая буква, первая, далат. Значит, надо ее осмыслить, что это такое. Что такое буква далат? Ну, если, значит, расписать эту букву, как она произносится, получится слово делат, дверь. Далат – это дверь. Что такое дверь Всевышнего? Какая там дверь? Ну, обычно зрительный образ в нашем пространстве. Есть дом, есть дверь, есть улица. Дверь – это сообщение между домом, внутренностью дома и улицей. Хочешь выйти на улицу – пройди через дверь. Хочешь пойти в дом – пройди через дверь. У Творца есть вот его внутреннее, он сам, есть творение, улица. И вот между ними есть дверь. Какая дверь? А вот этот нижний уровень его есть дверь. Нельзя попасть из творения к нему, миновав вот этот нижний уровень. Первый, кого встретишь. Равно как и наоборот, чтобы отправить шефу от него в творение, надо пройти через дверь, иначе не пройдешь через этот нижний уровень. Далат относится к этому нижнему уровню его, который есть дымут и печать. Далат. Дальше. С точки зрения чисел. Далат – это 4 в гематрии. О чем говорит это число? Вот если мы посмотрим на распространение шефа, много каналов шефа, которые спускаются, специфические. Но три главных, которые все описывают. Правый, левый и средний. Хесед, Дин и то, что посередине. Рахам. И вот куда же они идут, эти три канала шефа? Они идут вот в этот нижний уровень. А потом в творение. Он, вот этот нижний уровень, он принимает эти три. Вот и получается число 4. Три канала шефа плюс принимающий 4 в сумме. Кстати, первая буква слова шефа, шин, она именно такую конфигурацию имеет. Три буквы вав сходятся в одной точке, как в свитке Торы пишется. Да есть три канала шефа, попадает вода в четвертое, в принимающее устройство. Это вот суть буквы «далат». Значит, мы теперь сопоставим «далат» и «делат», «четыре» и «дверь». Они говорят про одно и то же, про этот нижний уровень. Дальше. Если эта дверь открыта, то Шефа идет в творение, дает ему жизнь, творение живет. Но если дверь закрыта, тогда живительная сила не идет в творение, она погибает. Вот это слово «демус». Там есть «далат» – дверь, и смерть, которая зависит от этого «далат». Открыт или закрыт? Идет Шефа, работает число 4 или нет? Нету этого числа 4. Вот человек сделан по образу, это Дмут, так, 450-45. Вот можем посмотреть, от чего, когда мы живые, когда мы не совсем живые. Если нашама просто покидает тело, ну, тут не о чем говорить. Жизненная сила просто ушла. Все, покойник. А если не совсем ушла, а просто так спряталась под клипой какой-то негативной, создал человек эту клипу внутри себя, уже Шефа не очень-то хочет идти от души. Человек уже становится, он не мертвый, но и не живой. Путь к смерти. Вот это слово «дыму» заложено. Адам 45-450. Дымус, вот там есть эта концепция смерти и жизни, далат. Слово это ловит. Теперь как это относится к самому этому уровню? Там нет никакой смерти, там никаких клепот. Тем не менее, поступление в этот нижний, вот этот нижний уровень Шефа сверху зависит от того, будет ли этот уровень принимать или нет. А он будет принимать, если есть кому давать. Некому давать, зачем это Шеф? Поэтому если на земле полно негатива, этот нижний уровень Творца, он не расположен особо, ему особо некуда давать просто. Никто не будет кушать этот товар. Теперь не принимает. Теперь что-то другое нужно в этот момент, там, состязание, какая-то политика, еще что-то, а да их на Шефа дело никого. И тогда он получает нижний уровень тоже меньше Шефа и в каком-то смысле как бы засыхает. Не то, что он сам засыхает, такого не будет, это его существование. Но вот в этой концепции он находится на меньшем пайке. Это вот слово «демус». Так. Дальше вот в силу того, что Гемора нам сказала, мы поняли про человека, про эти печатания, причем тут, почему Гемора выбрал так язык. И дальше Гемора говорит, Хилха, следовательно, каждый человек обязан говорить «Вишвили нивра лойл» «Ради меня создан мир». Что, исходя от того, что мы только что выяснили, человек обязан вот это говорить. Значит, в чем логика Гемора? Она сказала, что человек по образу первого человека. Значит, если для первого человека это правильно, что ради него создано творение, тогда и для каждого будет, потому что он по образу человека первого. Значит, Гемора на каком-то основании считает, что человек, Адам Харишон, первый человек, мог сказать, ради меня создан мир. Это логика Гемора. Это вот как-то следует из того, что мы говорили только что. Вопрос, как это следует? Сейчас мы этим займемся. Мы возьмем любой элемент творения какой-то. Он связан, он не в вакууме находится. Он связан с другими элементами творения. Пусть не со всеми, но с каким-то числом, на самом деле очень большим. Но возьмем для простоты, скажем, он связан с 5. Каждый из этих 5 тоже не сам по себе, не только с тем, вот с первым связан, но у него свои есть соучастники существования. Скажем, каждый из них имеет, ну, условно говоря, по 6. Тогда первый связан уже с 30. 5 на 6 – 30. Пусть теми 30 не непосредственно, а опосредованно через этих 5, но все-таки связан. А те 30, каждый из них, связаны еще с каким-то числом. И так далее. Получается, что все создания в творении так или иначе между собой связаны. И нельзя убрать никакое из них. Если уберешь, значит, не будет мир существовать. В этом смысле каждый элемент творения может про себя сказать: творение ради меня. Творение повернуто ко мне. Чтобы я существовал, надо, чтобы оно в целом существовало. И оно в целом не будет существовать, так и я не буду существовать. И вот получается интересная вещь. Наша Гемора говорит, человек должен сказать так. А по рассуждению получается не только человек, любое. Корова тоже так может сказать. Она умела мычать по-русски. Умела говорить, она тоже могла сказать: ради меня создан мир. Но это не так. Что она сейчас выяснит, в чем разница между человеком и всеми другими существами. Будто ангелы или еще что-то любое. В чем специфика вот этого человека? Человек, в отличие от всех остальных существ, имеет в себе такое объединяющее начало. Это видно из Хумаш. В каждый день сотворения мира говорилось: посмотрел на это, там на свет, Китов. Посмотрел на то-то, Тойф. В последний день сказано по-другому. Ваяр Луким Эскол Ашерасо. Все, что он сделал. Появляется слово «все». Последний день он окинул взглядом все, что произошло. Геней Тойф Меот. И вот Тойф Меот очень. Не просто хорошо, а очень хорошо. Раньше просто Тойф. А здесь очень Тойф. В чем разница? Суть в том, что здесь появляется тоев нового качества. Раньше было тоев, и за этим стоит какая-то концепция. Сейчас произошло преобразование. Это не просто тоев. Это тоев иного качества. И за счет чего получилось это иное качество? А вот сказано за счет чего. Посмотрел Луким Эскол Ашерасо. Все, что он сделал. Эта концепция «все» объединение привела к тому, что Тоев превратился в другой, отчасти в другой Тоев, Тоев другого качества. Такое объединение «все» дает иное качество. И это слово «миоид», как мы знаем, состоит из тех же букв, что и слово «Адам». Так здесь Адам зашифрован. Раньше свет тоев, там, земля тоев, рыба тоев, все тоев. А про Адам не сказано, что он тоев. А вот сказано. Меод. Это тоев нового качества, Адам. И в чем суть этого нового качества, принципиального отличия? Здесь это концепция объединяющего начала. Кол. Все вместе. Коль скоро так, то Адам уже связан со всем, на что Всевышний посмотрел, не опосредованно, а непосредственно. Всевышний смотрел опосредованно на какой-то элемент через другой. Он на всех сразу смотрел, прямо. Вот Адам имеет то же самое свойство. Его отличие от всех остальных элементов творения, что он связан с творением, с каждым элементом творения непосредственно, напрямую. Поэтому Гемора говорит, Бишвили, ради меня создано творение. Что все творение смотрит на меня прямо. А там не так. Вот поэтому Адам имеет право на это, а корова нет. Значит, вот эта концепция специального места человека в творении, которую мы сейчас разрабатываем, она ставит человека в центр творения. Что такое центр? Это точка, ну, на геометрическом образе, центр окружности, это точка, которая равно удалена от всех остальных. Да? Специальное положение по назначению ко всем. Это центр. Моше Рабейну в центре еврейского народа. Сказано, в Мидраше женщина была, родила 600 человек, человек сразу. Что за женщина? 600 тысяч, извиняюсь. Что за женщина Ихэлт? Она родила Моше. 600 тысяч – это вот число, относящееся к Амисраэлю. Вот он и связан со всем народом. Мидраш прямо говорит. Центр. Центр связан со всеми элементами напрямую. Так вот, поскольку Адам был связан со всем напрямую, что в центре. Как мы это видим с Псуким еще, кроме вот этого? Его поместили в Ганоиду. И там было много деревьев. Но были два, которые стояли в центре. Эйц Хаим, Эйц Хадат. Древо жизни, древо познания. То и вера. Кто мог кушать с этих деревьев? Только Адам. Почему? Почему другие не могли? Потому что эти два дерева, они были в центре. Никакое другое существо не было в центре, только Адам. Когда Хава съела с одного из них, отравилась. И помимо того, что мужа решила отравиться, она еще все творение отравила. Она отравила. Не они сами ели с этого дерева, а она им дала покушать. Как говорят Медвежи, там, поскольку мы это изучали. Они не имели доступа к этому дереву. Она имела. А вот через нее они и получили. Эйц Хаим. Когда вот они оба провинились, Всевышний говорит, вот сейчас он протянет руку и сорвется Эйц Хаим. Он имел доступ, а другие нет. Всевышний не думал, что кто-то, корова еще кто-то потянется к этому Эйц Хаим. Человек. Почему? Потому что прочие они не в центре. Эйц Хаим в центре. Только он имел отношение к Эйц Хаим. Центр связан с центром. Это тоже подтверждение того, что Адам был в центре. Дальше интересен такой вопрос. В сторону немножко. А почему он, собственно, съел с этого дерева? Ну, надо наоборот поступить. Сначала с Эйц Хаим. Полная жизнь без смерти. А потом ешь с этого дерева уже. Простой ход. Так ведь? Что же он не додумался? Ответ. Проблема в том, что в расположении этих деревьев, они оба были в центре Ганейден, но одно было одежда на другом. Да как у человека есть внутри нешама, душа, есть одежда души. И нельзя попасть в нешаму, пока не пройдешь через одежду души. При всем желании он не мог съесть этого Ицхайма, пока он как-то не разберется с Ицхадат. Вот он и разобрался, только не в ту сторону. Если он правильно разобрался, вот был бы доступ к Ицхайму. Довольно быстро причем. А он не так. И что в результате? Тот центр, который был, раздвоился. Ицхайм остался там, где было. А Ицхадат перешло в другое место, вот мир, в котором мы живем, основа нашего творения. И мы там, и Адам туда пошел. Вместе с ним. С центром. Ну, у нас есть центр. Ицхадат то вера. Но не тот центр, который был раньше. Он поменялся. Центр потащил за собой центр. Вот такая история. Так, значит, вот мы поняли, почему можно сказать, что творение ради человека, что человек в центре, специальное место. И как мы видели вот по той программе, он как раз отвечает всему, что до него. Квинтэссенция как бы всего. Теперь другой подход. Почему Адам мог сказать «Бешвили не враговы, ради меня создан мир». Ризал приводит посылки с Мишлой, в котором сказано «Ашем бехахма йосад эор эрц». Всевышний при помощи хохмы основал землю. Земля имеется не карка, не почва, а наш земной мир, все, чем он населен. Так вот, Ашем его сделал, как? При помощи хохмы. Ну, в общем, понятно, так? Ведь смотрите, как все устроено тут. Даже нельзя слово фантастика применить к этому творению. Это гораздо больше, чем фантастика. Человек как сложно создан, все связано. Явно требовалось от Бога мудрость Творца. Поскольку понятен, так? Нет никаких сомнений. Единственная маленькая проблема. Нас учили, это на самом деле так и есть. Шломо ха-Мелех был очень умный. И вот он сказал вещь, которую все знают. Не надо иметь сколько-то пядей во лбу, чтобы понять, что это так на самом деле есть. Ну, разве что быть атеистом, там оно все по-другому работает. А нормальный человек, который так как-то ориентируется, он это принимает, понимает, а как же еще? Никто другой такое создать не мог. Дальше. Теория эволюции, это там из чего-то, что-то из обезьяны человека, а там еще раньше как, ну это просто абсурд. Тут просто даже атеисты уже от этого отказались. Так вот, ну, они придумали кто-то общий взрыв, там еще что-то, а там еще человек, другое что-то придумали. Теории меняются. Ну, значит, вот Бехохма, ясно, что Шлома Амелах нам говорит. Все знают это. Аризов дает такое объяснение здесь. Значит, вот есть такой дашбор Всевышний. И у него есть разные уровни его представления. В общем, 10 уровней. Последний уровень, нижний, с которого возникло творение, он называется Эрц. У него очень много названий. Он корень творения. Но одно из важных названий Эрц, земля. Это 10 уровень. Верхний уровень. Он называется корона. Кетер. В чем суть того уровня? Рамхаль поясняет, что там написаны все программы. План, как бы, план творения. Что уровень отвечает за план творения? Там еще ничего не делается, никаких сил нет, действующих, только план. Ну, сейчас мы немножко упрощаем это все. Того там идет. Ну, в простоте так. Это вот первый уровень, самый верхний. А потом идет второй уровень, который называется хохма. Хохма Творца – это не просто мудрость, как люди понимают. Нет, это специальное название вот этого второго уровня, который на самом деле есть начало действия. Потому что первый уровень, самый высокий уровень – это еще не действие. Только план. Чертеж. А действие начинается вот на этом втором уровне – хохма. Из чего начинается действие? Вещи существуют в потенциале, коих только. Дальше этот потенциал выходит наружу. Что-то вот хохма второй уровень, потом третий уже раскрытие этого потенциала. Четвертый уровень еще больше раскрытие и так далее. Полное раскрытие происходит на этом последнем десятом уровне Эрец. А там вот на этом втором уровне хохма, там только все потенциалы. Только потенциал, но все. Потому что он потенциал для всего творения. Что потом было. Это вот суть хохмы. Вот в чем она. Дальше. Смотрим на слово хохма. Первая буква ха, хэт, эс, а вторая хав. Поменяем буквы местами. Получается слово. Коих. Коих это и есть потенциал. Мы видим, что название этого уровня, мы забыли про слово мудрость здесь, мудрость ни при чем. Мы оперируем сутями, как на самом деле все названо. Для нас это мудрость. Okay. Но вот этот второй уровень, который множество потенциалов, он содержит эти буквы, которые отвечают, включая себя за слово коэх, потенциал. Другие две буквы, мем хей, ма. Слово «что». Ну, понятно, потенциал сможет, потенциал ты не знаешь, что из него выйдет. Можешь на корень дерева, значит, не знаешь, какие там из него плоды вырастут. Только там, наверху они видны. А в корне не видны там никаких продуктов. Ма, что? Это понятно, потенциал, а что из него вырастет? Он надо сколько ступеней пройти, чтобы дойти до результата. Пока неизвестно. Ма, что? С другой стороны, гематрия слова «ма» – 45, 45, Адам. Ну, отсюда мы получаем, что человек – это загадка. Потому что раз левые, так все они левые. Загадка. «Ма» – человек, что он? Он, кстати, загадка для себя самого тоже. Думает, что он с собой полностью разобрался, он ошибается. Теперь возвращаемся к слову хохма. Коэх и человек. Вот что такое хохма. А там же полностью все эти потенциалы. Куда они делись? Все они реализуются вверх, в землю. Но выделен только один, главный. Слово указывает только на человека, там много их. Но слово указывается на только одного создания, на человека. А где все остальные? Они для человека. Все вот это создание, творение там в потенциале, и, соответственно, как следствие здесь на земле уже, ради человека. Коих ма, коих человека, вот и все. Вот здесь другой подход, почему человек сидит в центре и всего этого может сказать Бишвили ради меня. Первое объяснение базилось на функционировании, как мир функционирует. Никакой элемент нельзя выбросить, человек связан со всеми, хава съела, все творение рухнуло. Функционирование творения. А вот это объяснение, которое сейчас, оно опирается на само создание человека. Он и создан был как центр. Создан как центр и функционирует, конечно, как центр. Так, значит, вот мы получили, что Адам Харишон мог сказать Бишвили Невраховен, ради меня создан мир. Значит, все вроде хорошо, но есть проблема. Рамхаль, когда пишет о цели творения, это в Дер-Хашем, в частности, он пишет следующее, в самом начале, вторая глава, Труперок. Вот, Тахлис Беблия, цель творения, но мы ожидаем, согласно той геморе, которую мы учили, человеку, это цель творения. Ради него все создано, правильно? А что пишет Рамхаль? Он пишет по-другому. Значит, цель творения была «мехейцев», чтобы дать тоев, «метовоу» от хорошего, из барах, «шимо» Всевышнего, «незволоса» другому. Вот в чем цель творения. Что Всевышний дал свой тоев другому. А что он, собственно, дает, что такое дал? Дать тоев от себя, что такое тоев? Вспомнил стихотворение. Крошка пришла к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот принял тоже вопрос. Он хочет дать тоев, а что это такое? Что он, собственно, хочет дать? Это, значит, непростое понятие, но мы на занятиях несколько раз к нему обращались, раскрывали. Сейчас остановимся на том, что это определенный специальный вид шефа. У него разные виды шефа. Как человек кушает, он может поесть мороженое, может поесть мясо, там, хлеб, все что угодно. Разные виды питания. Но среди всех этих видов питания есть какой-то специальный. Такой Всевышний, с разными видами шефа, которым питает творение. И вот один из них называется тоев. Вот он хотел человеку дать, творению дать, именно это питание, не какое-то другое. Значит, этот вид шефа как-то выделен по отношению к другим. Что за этим стоит, ну, вот мы изучаем занятия, и дальше пойдет про это тоже речь. Но пока
вот... Есть шефа, который не относится к тоев. Есть шефа, который нет тоев.
Значит, это вопрос. Смотрите. Есть понятие у человека какой-то коих, какой-то конкретный. Есть такая коих жизненной силы просто. Значит, есть коих, ну, не разума. И одновременно с этим есть жизненная сила там. Так с этим тоев на самом деле. Это тоев будет присутствие ингредиентов других. Но только какой-то ингредиент не главный там. Сопутствующий. А суть того, специфика того, не в тоев. А вот есть тоев само по себе. Это специальный шеф. Так. Так вот, что он захотел. Он захотел дать тоев от себя другому. Это цель творения. Творение только для этого было сделано, пишет Рамхаль, чтобы дать тоев от себя другому. Значит, ну тут можно по-разному посмотреть. Ради кого, собственно, ради другого или ради себя? Два варианта. Пока не было этого другого, не было творения. Ну так что, собственно, некому давать? Наверное, ради себя все-таки. И в другом месте Рамхаль пишет открыто, что поскольку Творец, он абсолютный тоев, а свойства тоев продуцировать тойф, выпускать его из себя. Это свойство тойф просто. Поэтому у Всевышнего была проблема. Вот у него есть такое качество, тойф. Надо выпустить его кому-то, а его же нет. Чтобы тойф отдать кому-то, тойф сделать кому-то, принести тойф. Но чтобы был другой. Вот поэтому появилось творение, поэтому появился человек. Творение не ради человека, оно ради Творца. А человек как существо, которое позволяет Творцу себя осуществить. Чтобы ему было хорошо, вот надо, чтобы был человек, творение. Творение для Творца, творение не для человека. Это такое общее, штамп такой, что творение для человека, оно не стоит, по сути. Примеры. Ну, два человека. Один делает другому хорошо. Что-то хорошее он ему сделал. А почему он ему сделал это хорошее? А вот он захотел другому сделать хорошо, чтобы ему было хорошо, другому. Поэтому он сделал хорошее. Так можно посмотреть. Но. А вот рядом стоит другой человек. И он тому не сделал хорошо. Почему? Почему один сделал другому хорошо, а другой не сделал другому хорошо? Тому же самому. В чем разница? В чем причина? Есть причина. А вот внутри у них по-разному. Один внутри такой, что он хочет делать хорошо, а другого нет этого механизма, который хочет делать хорошо. Если бы не было вот для первого, не было бы того, кому он сделал хорошо, он бы нашел десятого, которого может сделать хорошо. Найдутся такие люди, которые можно сделать хорошо. Наверняка найдут. Почему? Потому что у коих вот этого сила делать хорошо, ее надо реализовать. С этой точки зрения он делает хорошо для себя тоже. Вот напоминает ту модель, о которой мы говорим. Всевышний сделал хорошо не для другого. Да, другой получил это хорошо. В первую очередь, потому что у него есть это. Ему надо жить. История с Гемарой Бэя там такая. Один человек пришел в какое-то селение и попросил милостыню. Отказали. Попросил ночлег. Отказали. Попросил, дайте работу, я буду работать. Отказали. Он сказал, эти люди не зера Авраама Авину. Они не из потомков Авраама Авину. Почему? Потому что свойство Авраама был хесед. И хесед такой, что передать другому. Это свойство хесед, распространение. Они не хотят давать. Значит, они не принадлежат еврейскому народу. Вот это самая концепция. Есть какой-то коих внутри, и тогда он должен выходить наружу. Если не выходит наружу, значит, его нет внутри. Но пусть этому человек не хочет делать хорошо, имеешь право на это. Но другому сделай хорошо. Если есть коих внутри, найдешь, кому сделать. А значит, нет его. Значит, вот Бешвили, тогда возникает проблема. Гемора учит нас, и мы так поняли, почему каждый может сказать, не каждый, пока только про Адама говорили, он может сказать, ради меня создано творение. А сейчас мы получаем, нет, творение создано не ради тебя, Адам. А зона ради Всевышнего. А ты как средство. Ризл, кстати, тоже эту концепцию, что ради Всевышнего создан мир, проводит. Он более такое странное объяснение, более непривычное, чем у Рамхаля, но они сходятся на самом деле. по сути, а по форме они разные. Так вот у нас проблема, как учить нашу гемору после того, как мы понимаем, что творение создано не ради человека, а ради Творца. Этим мы будем заниматься в следующий раз уже, выяснять это. Такие вопросы. Кстати, пока я не забыл, в следующий раз у нас будет Рош Хойдеш, мы начинаем с 7. Так. 7 начнем. Пожалуйста, какие
есть вопросы? Мне не совсем понятна эта концепция. Все-таки вот, когда говорят много раз, что Творец как бы абсолютно един, абсолютно совершенен. И он не нуждается ни в чем. И вот это он сделал чисто альтруистически, создал творение из альтруистических соображений.
Что ты имеешь в виду альтруистически?
Ну, бескорыстных. А тут...
Подожди, какие-то были соображения?
Ну, какие-то были. Но...
Какие?
Я не знаю. Так вот он...
Так, а почему...
Вот Рамхаль говорит, что...
Я вижу,
ему нужно творение, ему нужно.
Да, да, да.
Значит, изображение все-таки в определенной степени корыстное, потому что ему человек необходим. Как вот с этим?
Значит, да. Нет. А, не то, что ему необходим. Секунду. Когда человек, вот на наших примерах, делает другому хорошее, по существу он делает себе хорошее. Но он делает это не из-за того, что он себе хочет сделать хорошо. Он другому хочет сделать хорошо. Нет противоречий на самом деле. Когда говорится, что ради себя, это не значит, что здесь есть свое эго, своя корысть. Пример с человеком. Один сделал другому хорошо, он хотел, чтобы другому было хорошо. Он не думал в этот момент про свою корысть, что ему тоже от этого хорошо. Он сделал, что он понял, что да, мне тоже стало хорошо. Но не для этого он делал. Нет проблемы корысти здесь. Уживается мир не черно-белый, но обе вещи уживаются. Никакой корысти у него не было. Вот так по его созданию должно было быть все.
Может быть, это что-то было необходимо в его собственном развитии, и без этого... И он не мог существовать?
Нет, никакой силы, которая его бы обуславливала. Этого нет. Он ни от кого не зависит. Он, вот какой он есть, вот он так вот решил появляться по какой-то причине, ему виднее. И в результате получился этот коэх-тоев у него. И теперь надо его реализовывать. Вот так появилось творение. Не то, что он зависит от творения. Он вот так вот стал действовать. В результате этого действия возникло творение. Вы не можете сказать, что здесь есть какая-то сила, которая обусловила бы его действие. Этого нет. А вот кроме еще... него самого, ему никто не хозяин над ним.
А вот еще я хотел спросить. Первичная вот эта точка отсчета. Вот вы говорите, значит, ничего нет, да, потом вот появляется сначала кетер там, ну вот это вот.
Я не сказал, что ничего нет, это никогда не говорил.
Нет, ну как бы то, что мы не знаем, что есть.
Мы и кетер тот-то не знаем.
И кетер не знаем, ничего не знаем, но как бы это сказать, где это начало, которое положило начало, вот, например, там, где бы хохма, уже есть коах, уже есть какие-то силы. Как бы ее, так сказать, определить? Это какое-то желание или это что-то такое?
Пишут так, что вот у него возник родствен быть открытым, открыться. Это родствен как бы начало. Можно так сказать, не надо лезть в эти дебри. Ни к чему абсолютно. Но это не стоит. Пишут так, что вот родствен вначале решил, чтобы так вот было. Никто ему не указ, не указка. Не было силы, которая вот почему-то так решил. Дальше начинаются разные объяснения на этот счет. Я не советую. Вот смотрите, у нас был урок. Мы изучали конкретные вещи про человека, про сотворение. Вот конкретные вещи, то, что можно изучать, понимать, вникать. Лезть туда, в самое начало, как оно все возникало. Пишут про это определенные слова. Умные люди тоже. А пусть пишут. Наука целая кабола, там надо изучать, и там очень непростая вещь. Еще вопрос. Я не советую даже, никакой пользы не будет. Для человека никакой абсолютно пользы от этих вопросов нет. Польза – это изучение вот тех вещей, которые мы изучаем. Мы изучаем про себя, про творение, про Всевышнего, то, что нас касается непосредственно. А там все это в начале, что, какое к нам это имеет отношение? Какое? Неинтересно даже. Интересно то, вот как, что можно вот это знание как внести в себя, как это со мною связано. Вот это интересно. Но это и история. Он открыл то, что он открыл, Синай дал нам изучается, познавается. Себя, меня, творение. Вот этим мы занимаемся. Это интересно. Еще вопрос. Ну хорошо, значит, в следующий раз мы встречаемся в 7.